эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 9 января, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня левая оппозиция открывает политический сезон митингом в центре Москвы. 9 января исполняется год со дня проведения референдума о независимости Южного Судана. Сегодня в России последний день традиционных новогодних и рождественских каникул. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, завтра в России первый рабочий день 2012 года. Большинство граждан на январские каникулы никуда не уезжали, оставались на новогодние праздники дома, решая задачу, чем занять время с 1 по 9 января. Многие считают, что столь длительный отдых может быть утомительным и бесполезным, особенно если предусмотреть в эти 10 дней с 31 декабря одни лишь застолья и возлияния. Чем вам запомнились эти новогодние каникулы? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Итак, чем вам запомнились эти новогодние каникулы? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов обращался к жителям и гостям города.
Январские каникулы запомнились тем, что, в принципе, в этом году они были не такие, как все, когда не ощущалось почему-то чувство праздника, и все прошло, как обычные дни. В основном эти дни занималась общественной деятельностью.
Очень много отдыхали, очень хорошо время провели, Новый год хорошо справили, в кинотеатр сходили с ребенком.
Очень скучные каникулы, ничем не запомнились.
Но на первый план почему-то сразу вышли невыносимые муки физического характера, потому что сбился режим дня, засыпаю в 4 часа утра где-то под утро и встаю, ну, в час, в два. А так, в принципе, встретилась в Рождество с своими родственниками, с братом, с сестрой двоюродной, который приехал из Марселя, которую давно очень не видела.
Вообще волшебно провел, половину помню, тут не помню. Обидно то, что половину не помню, а вдруг хорошо было.
На самом деле, это каникулы впервые в моей жизни, которые не были каникулами как таковыми. То есть я занимался плотно общественной деятельностью. Вот мы собирали там подписи одного из кандидатов. Вот мы самоорганизовывались. И вообще, в принципе, я все время ложился спать в час-два. То есть ни разу не было такого, чтобы где-то до утра там был какой-то там, не знаю, праздник там безумный. Вот, то есть вот, в принципе, не знаю, обычные были дни. Вот они чем запомнились. И такого в моей жизни, по-моему, не было никогда.
Ничем, мы с ребенком проболели. Зато исполнилась мечта. Выспалась.
Эти каникулы я провел в трудах. В общем, мы занимаемся ремонтом, готовимся к рождению ребенка. В общем, просто необходимо сделать наше жилище светлым и чистым. Вот, собственно говоря, все мои каникулы были посвящены ремонту, но также еще и наблюдением за жизнью общества, политической и социальной.
Поездкой к бабушке. У меня дочка маленькая, и то, что к бабушке она поехала, это было самое замечательное в ее жизни, а значит и в моей. Бабуля была рада, счастлива, что внучка к ней приехала. Гуляли вокруг елочки, смотрели, как все разукрашено. В общем, Новый год был замечательный.
Так жители Казани отвечали на вопрос, чем вам запомнились январские каникулы. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 9 января, в Москве представители левых партий намереваются открыть новый политический сезон митингом, приуроченным к событиям 1905 года. Организаторы заявляют, что на этой согласованной с властями акции прозвучат слова поддержки гражданам Казахстана и требования об изменении социальной политики в России, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Организаторы протестного митинга, намеченного на 9 января, а ими выступили в частности активисты альтернативного московского горкома КПРФ, Революционной рабочей партии, Левого фронта, Союза коммунаров, утверждают, что дата проведения акции выбрана не случайно. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге были разогнаны участники мирного шествия рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу с намерением вручить императору Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Власти открыли по безоружным людям стрельбу. В российской истории эта дата получила название «Кровавое воскресенье». Участники митинга вспомнят о погибших тогда и о совсем недавних событиях, происшедших в казахстанском городе Жаназынь, где при разгоне акции протеста власти применили оружие, говорит секретарь альтернативного московского горкома КПРФ Денис Зоммер.
Мы наблюдаем ситуацию, которая происходит в Республике Казахстан, когда за банальный социальный протест, вместо того, чтобы хотя бы сесть за стол переговоров, власти не находят ничего более умного, как расстреливают своих же собственных граждан. В любой момент эта ситуация может переложиться и в России. И поэтому этой акции, открывая политический год, мы хотим подчеркнуть именно то, что это недопустимо.
Помимо солидарности с казахстанскими рабочими, участники митинга 9 января намерены напомнить властям и о нынешних российских проблемах, говорит активист Революционной рабочей партии Александр Зимбовский.
Будем говорить о нынешних проблемах, о том, что режим, при котором ничтожнейшее меньшинство владеет тем богатством огромной страны, просто не может обойтись без жульничества на выборах. Естественно, будем говорить о политических репрессиях, о том, как Сергея Удальцова сажали под бессрочный административный арест, о том, как на рабочих активистов из Магнитогорска, Романовых, возбудили уголовное дело за возбуждение неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, причем за размещение в интернете ролика, на котором были только действия сотрудников правоохранительных органов, о том, что по делу Таисии Осиповой был вынесен абсолютно чудовищный приговор.
И тем не менее, организаторы митинга отмечают, что на этой акции главными будут требования об изменении социальной политики в России, говорит секретарь альтернативного московского горкома КПРФ Денис Зоммер.
Мы попытаемся этой акции уйти от пресловутых выборов, потому что понятно, что выборы в нашей стране подделывать стали не вчера. И мы хотим подчеркнуть, что тот протест, который сейчас идет на улицах, он связан с тем, что людей достала ситуация целиком.
По словам Дениса Зоммера, на митинге будут приняты две резолюции. Одну с возмущением против разгона мирных демонстраций с применением оружия участники принесут в посольство Казахстана. Копии другой с требованиями принять меры для обеспечения достойной социальной жизни россиян направят президенту и премьер-министру России. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сомалийские пираты освободили 15 грузинских моряков. Власти Норвегии снимают запрет на тюремные свидания с Андресом Брейвиком. Лига арабских государств считает, что число ее наблюдателей в Сирии нужно увеличить. В Израиле предотвращен крупный теракт. Багдад потребовал от иракских курдов выдать вице-президента Аль-Хашими. США предпримут ответные меры, если Иран перекроет Ормузский пролив, заявил глава ЦРУ США Леон Панетта. В Брянске нашли тело ребенка, упавшего в канализационный коллектор. На юге Чечни убиты два боевика, погибли двое военнослужащих. Закрыто уголовное дело в связи с акцией арт-группы «Война. Дворцовый переворот». В Петербурге прошел пикет в поддержку Римы Саланин. Официальные курсы валют. Доллар 32 рубля 8 копеек, евро 41 рубль 67 копеек. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 8 часов 30 минут.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 9 января, исполнился ровно год со дня проведения референдума о независимости Южного Судана. А 9 июля 2011 года, то есть ровно 6 месяцев назад, Южный Судан был провозглашен независимым государством. Борьбу за независимость с самого начала активно поддерживали Соединенные Штаты. Однако ситуация в новой стране критическая. Там идет гражданская война и война с соседним государством, Северным Суданом. Растет количество беженцев. Что об этой ситуации сегодня думают американские эксперты, расскажет нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Организация Объединенных Наций объявила о программе срочной гуманитарной помощи беженцам, количество которых растет, в районы межэтнических конфликтов направлены миротворческие части ООН. Оказание помощи беженцам сильно затруднено. За последнее время 130 сотрудников благотворительной организации «Врачи без границ» пропали в Южном Судане. Организации пришлось эвакуировать своих людей из района межэтнических конфликтов, где оказались бессильны и миротворцы ООН, и правительственные части. Итак, каков итог первых 6 месяцев существования Республики Южный Судан? Роберт Герман, вице-президент Вашингтонского отделения исследовательской правозащитной организации «Дом свободы», ответил. Я полагаю, что картина решительно неоднозначная. Намечается некоторый прогресс в социоэкономической сфере. Но что касается создания демократического общества и прав человека, тут ситуация вызывает очень серьезную тревогу. Впрочем, как показывает история, в новосозданных странах поначалу далеко не все гладко, особенно когда образованию государства предшествовали десятилетия геноцида, гражданской войны и межплеменной вражды. Как мы знаем из истории и как мы видим сейчас, после победы революции власть оказывается в руках тех, кто не имеет представления о принципах демократии, о возможностях, таящихся в демократической системе правления. Положение в Южном Судане – яркий пример этого. Международное сообщество приступило к разработке конкретных мер по оказанию помощи молодому государству. Этому была посвящена многодневная конференция, проходившая недавно в Вашингтоне. Разговор шел прежде всего о финансовой помощи. На наш взгляд, такая помощь должна быть привязана к требованиям демократизации правления. Пока же в Южном Судане не видно политической активности, нет политической оппозиции, доминирует правящая партия, которая не оставляет места для голоса критики. По мнению Роберта Германа, вице-президента правозащитной организации «Дом свободы», международное сообщество должно усилить давление на суданское правительство в Хартуме с тем, чтобы оно отказалось от силового решения пограничных споров с Южным Суданом. А вот мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Гражданская война в Судане продолжается уже несколько десятилетий. Референдум был проведен ровно год назад. К сожалению, в Республике Южный Судан тут же началась гражданская война. К тому же власти Хартума ввели свои войска в спорный район Абьей и в районы Южного Кордофана и Голубого Нила. Это еще больше обострило гуманитарный кризис в Южном Судане. Полгода – не тот срок, по которому можно судить о жизнеспособности государства. Но даже за это время правительству республики, по-моему, удалось добиться кое-каких успехов. На контролируемых им территориях правительство функционирует. Республика Южный Судан – член ООН и член Африканского Союза. Страна встала на путь создания эффективного, жизнеспособного государства. Одна из важнейших сейчас задач – консолидация власти в руках правительства, в которое должны войти представители тех этнических групп, которые чувствуют себя ущемленными в правах. Какую помощь могли бы оказать Республике Южный Судан Соединенные Штаты? Соединенные Штаты сыграли ведущую роль в подписании всеобъемлющего договора между Хартумом и Южным Суданом в 2005 году. Поэтому, как мне кажется, на Вашингтоне лежит определенная ответственность за жизнеспособность нового государства. Америка может помочь в создании сил безопасности, в создании независимой судебной системы и дееспособной конституции, в соответствии с которой в стране уважались бы права граждан. Сейчас трудно сказать, с чего должна начаться помощь Южному Судану, потому что строить это государство надо с нуля. Правительству удалось сохранить в рабочем состоянии нефтедобывающую промышленность. Нефть продолжает поступать в Северный Судан, откуда она идет на экспорт. Но этого мало для развития экономики. Поэтому поддержка со стороны Соединенных Штатов может помочь стране встать на ноги. Это было мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Египте подведены итоги третьего тура парламентских выборов. Блок исламистов подтвердил свое лидерство. На первом месте партия «Свобода и справедливости» братьев мусульман. У нее более 37% голосов. Чуть меньше 30% у партии мусульман-салафитов «Ан-Нур». В ряде провинций Арабской республики на следующей неделе еще состоятся довыборы. Но общий расклад сил уже понятен. Исламисты в сумме получат около 2/3 мест в Нижней палате парламента Египта, Народном собрании. Политические избирательные процессы в Египте идут на фоне суда над бывшим президентом страны Хосни Мубараком. Судебное заседание возобновится сегодня. Известно, что прокурор потребовал для Мубарака смертной казни. И как итоги выборов в Египте, так и общее развитие ситуации в стране не стали неожиданностями для большинства экспертов, однако вызвали опасения в связи с возможной радикализацией внутренней и внешней политики этой страны. Своими прогнозами и выводами с моим коллегой Андреем Шаром делится лондонский журналист и политический комментатор, востоковед Андрей Остальский.
Все опросы общественного мнения показывали, что братья-мусульмане – это главная, самая организованная и, в общем-то, популярная, особенно среди более консервативного сельского населения, сила. Ожидали даже большего, что исламисты разного толка, чуть ли не 80-90% в какие-то моменты были прогнозы, займут место в парламенте. Оказалось потом все это уже не столь драматично, но, конечно, особенно партия «Свобода и справедливости», относительно умеренная часть братьев-мусульман, они получили очень серьезное большинство. Смогут ли они создать, скажем, однопартийное правительство, а если нет, то будут ли они при этом блокироваться с умеренными, более или менее либеральными партиями, или же существует соблазн, что они войдут в блок с партией «Нур», а это салафитская партия, гораздо более радикальная. И в таком случае, конечно, салафиты из «Нура» будут сильно влиять на определение их внутренней и внешней политики. Возможно, правда, весь этот разговор несколько преждевременен, потому что исполнительная власть пока находится прочно в руках военных.
Революцию, получается, делают одни, а выборы выигрывают другие. Это судьба Египта?
Это судьба не только Египта. Это, в общем-то, достаточно универсальное правило, как известно. Но в Египте особенно было понятно с самого начала, что подавляющее большинство населения живет не в городах, не представляет средний класс. Что сельское население часто даже неграмотно, люди читать, писать не умеют. Об интернете тут говорить вообще достаточно смешно. Эта часть населения, конечно же, могла пойти либо по привычке за властями, или же просто поддержать самую понятную, самую близкую им на протяжении лет силу, а именно братьев-мусульман.
Египет считался надежным союзником Соединенных Штатов в регионе, да вообще западного мира. Сейчас ситуация изменится?
Да, сейчас ситуация меняется. Недостаточно понятно пока на этом этапе, насколько радикально она изменится. В каких-то переговорах абсолютно неофициальных, непубличных представителей братьев-мусульман и партии «Справедливости и свободы» заверили американцев, что изменений при них во внешней политике радикальных не будет, что будет осуществляться, если не буквы, то, по крайней мере, уж дух разговора 79-го года с Израилем, сотрудничество с Соединенными Штатами. Вслух братья-мусульмане говорят нечто иное. Не совсем понятно, насколько искренне братья-мусульмане в одном и насколько искренне в другом случае. Понятно, что братья-мусульмане установят достаточно тесные контакты с движением «Хамас» в секторе Газа. Этого, правда, тоже надо было ждать, потому что движение «Хамас» по природе своей, по истории своей, это тоже ответвление братьев-мусульман. Другое дело, кто на кого и в какую сторону будет влиять. Некоторая часть, по крайней мере, лидеров братьев-мусульман предлагает провести референдум в Египте относительно договора 79-го года. Результаты такого референдума, наверное, очень легко предсказать. Большинство консервативно настроенного населения проголосует за то, чтобы отказаться от мирного договора с Израилем. И тогда, конечно, у гипотетического пока правительства братьев-мусульман появится своего рода алиби. Они смогут заявить: смотрите, что же мы можем сделать. Мы-то сами за стабильность и за поддержание прежних договоренностей, но если народ так проголосовал на референдуме, что же мы можем сделать?
Вы упомянули о важной роли военных, которые контролируют исполнительные органы власти в Египте. Политические процессы последнего времени могут изменить их роль как-то?
В общем-то, я думаю, что и военные не до конца еще решили, что они будут делать. Среди высокопоставленных военных есть разногласия. С одной стороны, у них есть соблазн удержать реальную власть в своих руках. Всю вот эту парламентскую демократию, возникающую сейчас в Египте, попытаться превратить в какую-то ширму. Но я думаю, что они понимают, что это нереально. Можно себе представить, что просто ситуация взорвется, если военные попытаются таким образом осуществить такую ползучую контрреволюцию, что ли. Поэтому они, конечно, в очень сложном положении.
Революции часто бывают круто на расправу со своими политическими противниками. Об исламских революциях, очевидно, можно сказать то же самое. Вы считаете, что повесят Хосни Мубарака?
Безвыходное положение. И так плохо, и так ужасно. Если будет Хосни Мубарак казнен, то значительная часть египетского населения будет возмущена. У Мубарака, особенно в городах, в Каире, в частности, достаточно много искренних сторонников. Возникают просто настоящие стычки, массовые столкновения на почве суда над Мубараком уже. Если же дело дойдет до смертной казни, то значительная часть населения будет антагонизирована. В международной арене тоже, конечно, это будет выглядеть достаточно отрицательно для нового египетского правительства. Если военные, например, решатся помиловать Мубарака, то уже можно ждать просто огромного народного восстания и новых чудовищных беспорядков. Поэтому, что бы ни сделали военные, что бы ни сделал суд, в любом случае впереди события достаточно неприятные.
Лондонский журналист-востоковед Андрей Остальский об итогах выборов и общей ситуации в Египте. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах», «Рождественская благотворительность», «Фонд Белла», «Помощь детям, больным бульозным эпидермолизом». Почему этих детей во всем мире называют «дети-бабочки»? Почему в России мало знают об этой патологии, почти не умеют с ней обращаться, а в Европе люди с этой болезнью даже не считаются инвалидами? В московском кафе «Март» на эти темы беседуют лица фонда «Белла», звезды театра и кино, а также врачи, родители больных детей, юристы. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов московского времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Завтра в России первый рабочий день 2012 года. Чем вам запомнились эти новогодние каникулы? Тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы присылайте на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС номер 8-903-743-2801. Через 5 минут звоните 8-800-222-12. Сейчас в Москве 8:30. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В Веденском районе Чечни вчера в столкновении с боевиками погибли трое военнослужащих внутренних войск и полицейский. 16 сотрудников правоохранительных органов ранены. Убиты также трое боевиков, один из них опознан. В Кизил-Юртовском районе Дагестана неизвестные обстреляли из гранатомета стационарный пост дорожно-патрульной службы. Никто из личного состава, находившегося на посту, не пострадал. Лига арабских государств вновь призвала правительство Сирии прекратить репрессии против участников антиправительственных демонстраций и дать возможность наблюдателям этой организации вести мониторинг ситуации в стране. Премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим ат-Тани сообщил, что Лига намерена в течение ближайших дней увеличить число своих наблюдателей в Сирии до 300. Сейчас там находится 163 наблюдателя ЛАК. Политики-республиканцы, претендующие на номинацию на выборах президента США в ноябре, проводят последние теледебаты накануне первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир. Израиль в этом году увеличит расходы на оборону на 6%. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Правительство Йемена одобрило законопроект, предоставляющий иммунитет от судебного преследования уходящему президенту Али Абдале Салиху и его ближайшему окружению. Суд в Малайзии сегодня оправдал лидера оппозиции Анвара Ибрагима, обвиняемого в гомосексуализме. В Малайзии гомосексуализм преследуется законом. Оппозиционер назвал этот процесс политически мотивированным. В американском городе Тусон прошли мероприятия памяти жертв вооруженного нападения, совершенного 8 января прошлого года.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 2, облачно и снег. В Санкт-Петербурге минус 1, облачно, без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. И вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в России последний день традиционных новогодних и рождественских каникул. Большинство граждан никуда не уезжали, оставались в новогодние праздники дома, решая задачу, чем занять время с 1 по 10 января. Одну подсказку нынче дали власти, объявив на первые 10 дней 2012 года декаду здоровья и спорта. Столичным жителям и гостям Москвы пришли на помощь музеи. Посещение десятков из них в праздничные январские дни бесплатные. Многие считают, что столь длительный отдых может быть утомительным и даже бесполезным, особенно если предусмотреть в эти 10 дней одни лишь застолья и возлияния. По достоверным данным, у россиян с давних времен должна бы выработаться привычка к длительному отдыху. Но выработалось ли при этом умение отдыхать – это большой вопрос. Об этом Веронике Баде рассказали социолог, директор Левада-центра Лев Гудков и доктор исторических наук Сергей Секеринский.
Особенность наших праздников – это скорее жесткое разделение на государственные и частные. И вообще тенденция, особенно в позднее советское время, была к приватизации праздников, уход в семейной жизни и появление таких аналогов или субститутов государственных праздников. Ну, например, Старый Новый год. Это совершенно частный, компанейский, дружеский праздник. Он принципиально противопоставляется идеологическим обертоном Нового года. Вот когда выступал там кто-нибудь из членов руководства страны, поздравлял всех, отчитывался о сделанной работе. А это вот был как раз дружеский семейный праздник. Но если говорить о некотором переживании праздников, я бы сказал, что в последние десятилетия теряется понемножку, ослабляется напряженность переживания праздника. Праздник становится все более повседневным и стертым. Мне кажется, что это связано с более глубокими процессами такой девальвации, утраты ценностей в нашем обществе и, соответственно, дефицита оснований для символов высокого, важного, то, что объединяет людей.
И, Сергей Секеринский, ваша точка зрения, специфика российского восприятия праздника?
Ну, наверное, если говорить о более давних, то есть так, не советских только временах, то все-таки вот я тут вспоминаю размышления одного чеховского персонажа, гробовщика Якова из рассказа «Скрипка Ротшильда». Напомню, это 1894 год, дата написания рассказа. Он все время сетует на убытки. Маленький городишко, мало мрут люди, нет работы. А к тому же еще воскресенье, праздники, а понедельник – черный день. Итого Яков насчитывает более 200 нерабочих дней в году, когда ему приходится сидеть сложа руки. Это Чехов, это 1894 год. Современные историки даже склонны, так сказать, идти дальше в своих подсчетах. Борис Миронов, известный петербургский историк, насчитывает в России начало 20 века всего нерабочих дней примерно 258 в год. То есть воскресенье плюс праздники нерабочие дни до 140. Разница между числом нерабочих, вообще общим числом, и праздничных выходных связана с тем, что, во-первых, ну, праздники не были фиксированы. Подготовка к праздникам, понедельник, черный день, то есть не работали и могли праздновать многое. Потом были разные уровни праздников. Огромную роль играли храмовые, престольные, местные праздники, бытовые. Кроме того, праздники часто заимствовались у соседних деревень, так что еще количество непогода, болезни, семейные праздники. Вот все это дает вот такое вот... Ну, естественно, задумывались люди, интеллигенция, администрация, чиновничество уже в императорской России, что многовато праздников. И, в частности, такие данные приводились у русских крестьян. В 13 году было, значит, 140 празднично-выходных дней, у американских фермеров 68. Почему так? Ну, главное, наверное, это все-таки вопрос мировоззрения, в смысле жизни, менталитете, да? Крестьянин православный, это связано, конечно, с религией, не видел смысла в накоплении. Для них вот эта моральная экономика достаточное количество удовлетворения потребностей ближайших, семейных, а не накопления, не приобретения. И отсюда такой взгляд на время, как не на деньги, а как тот же Миронов это формулирует, время не деньги, время праздник. Другой принцип бытия, такая этика праздности, как бы. Причем характерно, что после освобождения крестьян количество вот этих праздничных дней по их инициативе увеличивается. Примерно 30 праздников добавляется к началу 20 века с середины 19 столетия.
Историк Сергей Секеринский и социолог Лев Гудков рассуждали об отношении к праздникам в современной и древней России. Но сегодня мы, в связи с тем, что завтра первый рабочий день 2012 года в России, мы сегодня спрашиваем, чем вам запомнились эти новогодние каникулы? Ответ на этот вопрос можно присылать смс на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Но и прямо сейчас можно звонить по телефону прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и не забывайте про наш сайт свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Вопрос мы сегодня задаем такой. Чем вам запомнились эти новогодние каникулы? Несколько сообщений. Эти каникулы были политически наиболее активные, пишет нам Кузьма. Каникулы запомнились унылой слякотью, убогим весельем на ТВ, единственным солнечным деньком в Измайловском парке. Это написал нам Виталий из Москвы. Чуть более разнообразный набор эмоций мы видим на нашем сайте в разделе «Комментарии. Вопрос дня». Дмитрий Хоботов, наш постоянный читатель и, надеемся, слушатель из Екатеринбурга, много воспоминаний о каникулах приводит, но приведу лишь одно из них. Дмитрию Хоботову из Екатеринбурга минувшие каникулы запомнились поражением молодежной сборной. Раньше мы часто проигрывали, например, чехам, но сейчас в игре нашей сборной, как взрослой, так и молодежной, появилась обреченность. Как в игре молодых со шведами, так и в игре взрослых с финнами четко ощущается невозможность выиграть. Такого раньше не было, ощущение игровой безысходности. Но это из отрицательных впечатлений и воспоминаний, а из положительных – личное, пишет нам Дмитрий. Это встреча с двумя людьми, которых не видел 5 лет и с которыми был близок. Еще один ответ от Владимира Кириллова из Москвы. Ему минувшие новогодние каникулы запомнились ясностью цели. В голове, к словам, цели ясны, задачи определены, ни одного голоса Путину, почему-то добавляется новогодние маски сорваны. Валерий из Курска. Самое яркое впечатление от новогодних каникул – это сырая погода и ночь, продолжающаяся чуть ли не до 10 утра. Дмитрий Анатольевич, вы, как это всем известно, любите группу Deep Purple. Прислушайтесь к словам их популярной песни Black Night. Черная ночь, нам не нужна черная ночь. Верните нам человеческое время. Из Норвегии, видимо, наш читатель пишет, все эти новогодние ночи в одиночестве провел у экрана телевизора. Данила из Москвы пишет. Нам запомнилась попытка рейдерского захвата соседней квартиры. Все, как в интернете описывают, типа гостей столицы, неторопливая беспомощная полиция. Кино можно было снимать, Ван Дам отдыхает. Как бы только не было продолжения. Такие воспоминания о новогодних каникулах у Данила из Москвы. Еще один читатель, судя по всему, тоже из-за рубежа, просидел всю новогоднюю ночь возле телевизора. Да, такое мы читали уже сегодня. Ну и Айрат из Казани. Нам, пожилым людям из Татарстана, новый 2012 год по-настоящему пришел с драконовскими постановлениями правительства республики. С января 2012 года пассажиры, имеющие льготный проезд на городском транспорте, лишились этого. Оказывается, бюджет республики не досчитывает определенную сумму, которую должны внести пенсионеры-инвалиды, оплачивая проезд на городском транспорте. Таким образом, получающие мизерные пенсии пожилые люди с этого года должны оплачивать не по льготному тарифу за проезд, а полную стоимость проезда, чтобы кормить правительство и депутатов Госсовета, которые не защитили данную категорию населения Республики Татарстан. И По этому вопросу будет проходить сегодня митинг, пишет нам Айрат из Казани, в 11 часов на площади Свободы. Вот есть чем занять последний выходной день 2012, надеюсь, не последний выходной день, но все-таки это, наверное, возможно будет последним выходным днем этих каникул. Каникулы, напомню, с 31 по 9 включительно января в этом году. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, чем они вам запомнились. СМС-сообщение присылайте на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Ну и все-таки я напомню, что телефон прямого эфира работает, его номер прежний, как и в прошлом году, 8-800-222-12. Несмотря на то, что день сегодня еще выходной, внутренняя программа уже есть, и нам интересно знать, чем нашим слушателям запомнились эти новогодние каникулы.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сомалийские пираты освободили 15 грузинских моряков. Власти Норвегии снимают запрет на тюремные свидания с Андерсом Брейвиком. Лига арабских государств считает, что число ее наблюдателей в Сирии нужно увеличить. В Израиле предотвращен крупный теракт. Багдад потребовал от иракских курдов выдать вице-президента Аль-Хашими. США примут ответные меры, если Иран перекроет Ормузский пролив, заявил глава ЦРУ США Леон Панетта. В Брянске нашли тело ребенка, упавшего в канализационный коллектор. На юге Чечни убиты 2 боевика. Погибли 2 военнослужащих. Закрыто уголовное дело в связи с акцией арт-группы «Война. Дворцовый переворот». В Петербурге прошел пикет в поддержку Риммы Саланин. Сегодня в центре Москвы левая оппозиция проведет политический митинг, посвященный событиям 1905 года с требованием освобождения политзаключенных и социальных реформ. Следующий официальные курсы валют. Доллар 32 рубля 8 копеек, евро 41 рубль 67 копеек. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тема образования, набрав было популярность в прошлом году, ближе к выборам отошла на задний план. Возможно, потому что обещание 30-процентного повышения зарплаты учителям власть так и не выполнила. При этом обсуждение законопроекта об образовании обрело неудобно резкий тон и широкий резонанс. Более того, оценка качества высшего образования, которую в прошлом году проводили несколько исследовательских групп, показала, что даже лучшие российские университеты работают неэффективно. Подробнее об этих и других других тенденциях, которые продолжат свое развитие в новом году, расскажет Тамара Лиленкова.
Качество обучения – самое слабое место в российской школе, и профессиональной, и общеобразовательной. Окончательно признали эксперты в прошлом году. Правда, в 2007-м, когда проводилось международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS, российские школьники оказались среди лучших. И именно этим ребятам в 2012 году предстоит принять участие в другом тестировании PISA, где до сих пор россияне демонстрировали результаты ниже среднего. Что касается вузов, то подавляющее большинство окончательно перешли на двухступенчатую систему подготовки, сохранив, правда, при этом еще и специалитет. Негосударственным институтам обещана государственная поддержка в виде бюджетных мест. Какие перемены ожидаются в этом сегменте российского образования, я попросила рассказать председателя Ассоциации негосударственных вузов России, ректора Российского нового университета Владимира Зернова.
Нам обещали в 2012 году, что мы выбьемся обратно в лидеры и по позициям вузов различного рода мировых рейтингов, и по экспорту образования. Но вот позиции в рейтингах, мягко говоря, на оптимизм не внушают. Потому что только 5 вузов вообще могут рассчитывать войти в шанхайский рейтинг. Потому что это те вузы, которые имеют статьи в ведущих мировых журналах, у которых импакт-фактор выше, чем 15. Но среди этих вузов есть и негосударственные среди 5. А как же те вузы, которые обласканы огромными финансовыми вложениями со стороны государства по меркам любого государства?
Но кроме того, идет речь о том, что негосударственные вузы пойдут бюджетные деньги на бюджетных студентов. Но, насколько я помню, такая история, она уже предполагалась.
Она предполагалась еще 10 лет назад, что будет это решено. Но это до сих пор не решено. В одном единственном вопросе. Чисто так виртуально допустили к госзаказу. А какой шум пошел? Но ведь есть еще программа развития университетов, в которые негосударственные вузы не могут попасть. Есть, например, программа исследовательских университетов, куда тоже не могут негосударственные вузы попасть. То есть мы по-прежнему определяем, точнее, ведущие вузы не по достигнутым результатам, а по решению комиссии.
А каким вы видите будущий год? Или пока неизвестно, потому что закон об образовании все-таки все еще в стадии принятия?
Нынешний год будет очень интересный для образования и науки. Тот закон об образовании, который прошедшая Дума оставила нынешней Думе, те варианты, которые обсуждались, как сказал один из активных участников, он настолько плох, что его невозможно было даже критиковать. Сейчас его хорошо хоть можно критиковать.
Так считает ректор РосНОУ Владимир Зернов. Действительно, в ходе общественного обсуждения законопроект претерпел значительные изменения. И сегодня он кажется не таким радикальным, как полгода назад, даже немного старомодным. Впрочем, цель изменений, по мнению авторов документа, остается прежней – сделать качественное образование доступным. Подробнее о механизмах, которые должны этому способствовать, рассказывает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Мы сегодня постепенно вводим 3 типа учреждений: казенные, бюджетные, автономные учреждения. Предоставляем право распоряжения самостоятельно внебюджетными ресурсами. Но главное, что переходим от финансирования учреждений как таковых, финансирования их деятельности, к тому, какие работы они выполняют, какие услуги они оказывают, насколько они отвечают современным запросам. Мы сохраняем небольшой сектор казенных учреждений, которые продолжают работать по смете учреждений, но реализуя принцип равного доступа к бюджетным ресурсам, вне зависимости от формы собственности учреждений, вне зависимости от того, частные они, государственные или муниципальные учреждения, мне кажется, чрезвычайно важным. Мы сохраняем, в том числе и в проекте нового закона об образовании, все льготы педагогическим работникам. Если мы говорим об эффективности образования, об ответственности за результат, то в законе введено и понятие с механизмами реализации о возмещении ущерба за некачественное образование. Семьи и сами обучающие имеют право претендовать на возмещение ущерба, если действительно то образование, которое было им предоставлено, они оценивают как некачественное образование. Что здесь в качестве механизма выступает такого возмещения ущерба? Это возможности повторного обучения в том же самом образовательном учреждении, в другом образовательном учреждении или без прохождения повторного образования денежная компенсация, которая позволяет получить это образование так, как считает семья или сам обучающийся.
Последнюю версию законопроекта об образовании представила директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Какие перемены ожидают общеобразовательную школу, я попросила рассказать главного редактора журнала «Директор школы» Константина Ушакова.
Ну, 12-й год, понятно, может привести к каким-то переменам. Я присутствовал на предъявлении группы 2020 некоторых материалов. Надо сказать, что там подразумевается 4 сценария возможного развития, то есть деградационный, стабилизационный, модернизационный и инновационный. Мне нравятся такого рода документы, потому что, наконец, мы всерьез и всеуслышали, хотя это в политике уже используется очень давно, начинаем говорить о сценариях развития. Я бы очень рассчитывал на сценарий инновационный, мне не кажется, это слишком оптимистично, а потом это слишком опасно, потому что следствие любой инновации — временное ухудшение. Но вот модернизационный сценарий мне представляется возможным. Очень здорово зависит от того, что у нас будет происходить с новой выборной властью, да? Реформа вообще, реформа образования в частности, это по правилам игры управленческой. В образовании нужен лидер.
Насколько я понимаю, в 2012 году как раз Министерство образования может разделиться.
Оно может, возможны перестановки какие-то. Понимаете, Аузан когда-то очень здорово сказал, для модернизации нужно настроение. Настроение не возникнет без вот этого локального образовательного лидера. Человек, который четко скажет, чего он хочет, а выдвинет привлекательную идею, в которой учительство и директор сказал, что крайне нуждаются, и положит на стол свою репутацию. То есть это поведение политика, а не чиновника. Я не знаю, насколько это может сбыться, но модернизация не делается в ином ключе. Нет никакого другого способа мобилизовать человеческие ресурсы. Вот как голубая мечта, чтобы там в этой политической перетряске, которая, возможно, нас ожидает, в образовании на ключевую позицию вышел бы лидер.
Это был главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Похоже, что ситуация в системе российского образования мало чем отличается от ситуации в обществе. Благие намерения расходятся с делами, законы пишутся, но не исполняются, и нет лидера, который рискнул бы воплотить в реальность политику перемен. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Несмотря на обещания Дмитрия Медведева создать общественное телевидение и рост протестных настроений в стране, федеральные каналы на минувшей неделе предложили зрителям обычный застойный набор развлечений, считает телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина, с которой беседовал Дмитрий Волчек.
Слава, сейчас неделя каникул, декабрьский политический порыв на время улегся. Ну вот последний предновогодний революционный призыв прозвучал из уст Татьяны Лазаревой, которая предложила не смотреть новогодние обращения президента Медведева, чтобы обрушить рейтинг. Ну, прозвучал призыв и сразу был забыт. Не знаю, было ли еще что-то примечательное.
Самое примечательное из того, что было, и из того, что есть, и, я боюсь, из того, что будет еще какое-то время, это полное несовпадение ожиданий и настроений какой-то части общества, немалой части, которая выходила на Болотную, на проспект Академика Сахарова, и то, что мы видим в телевизоре. Это полное абсолютно несовпадение. То есть в телевизоре абсолютно такое же болото, застой, который был до всей этой эйфории. И в этом смысле призыв Татьяны Лазаревой представляется мне таким порывом революционного романтизма. Вот не будем смотреть поздравления Медведева и обрушим рейтинги. Рейтинги делаются, составляются не только из его обращения. Вот, например, Рождество. Я, которая там одним глазом смотрю все-таки на экран, и многие другие думают, когда же появятся, наконец, наши главные. И они появляются. Сначала в храме Христа Спасителя появляется Медведев, потом в питерском Спасо-Преображенском храме появляется Путин. Их чередуют все время, включение то Москвы, то из Москвы, то из Питера. А на следующий день именно эта новость становится главной. То, что на языке газет называется первополосной. Поэтому не смотреть телевизор, дабы не увеличивать рейтинг, это примерно из той же серии разговоров, что и наши такие романтические, опять же, порывы в сторону общественного телевидения, о котором уже говорил, как о данности какой-то господин президент. Потому что для того, чтобы у нас было общественное телевидение, недостаточно собрать несколько златоустов, которые будут произносить правильные речи. Они уже эти речи произносят на протяжении 10 лет. А это просто нужно начинать все с нуля. Поэтому как-то новогоднее телевидение радости не принесло, кроме того, что это уже какой-то запредельный градус пошлости. И, понимаете, суть перемен я для себя сформулировала так. Поменяли Кобзона, а Иосифа Кобзона на Стаса Михайлова. Ну, Кобзон хотя бы петь умел, чего о Стасе Михайлове я лично сказать не могу. Ну, а все остальное, ну, это еще какая-то дикая халтура.
Я хотел бы, Слава, еще немножко поговорить об общественном телевидении. Некоторые тезисы Дмитрия Медведева, которые прозвучали в послании Федеральному собранию перед самым Новым годом, уже превратились в законопроекты, ну, то есть формально что-то делается. А что вот с этим предложением по поводу создания общественного телевидения на базе одного из каналов? Ну, какая-то же суета должна идти, какие-то разговоры, что будет за канал?
Понимаете, мы же живем в какой-то такой миражной реальности. Понимаете, вот говорят, я слышала там какие-то, опять же, мудрые люди говорят, вот хорошо бы сделать общественное телевидение на базе ВГТРК. У нас, понимаете, ведь общество даже не понимает, о каком статусе канала идет речь, потому что ВГТРК – это государственный холдинг. Казалось бы, все ясно. Но он же существует за счет рекламы, за счет кучи дочерних предприятий. Точно так же, как и общественное телевидение в лице ОРТ, то есть Первого канала, у нас было. Просто они стыдливо отодвинули в сторону этот эфемизм и стали называться Первым каналом. Мы вообще толком даже не знаем, а кому что принадлежит. Значит, для того, чтобы было общественное телевидение, на мой взгляд, прежде всего должна какая-то быть открытая информация о самих каналах. А эта информация, как я понимаю, она закрыта вообще как самая большая государственная тайна. Поэтому если речь идет о том, что мы вступаем в эру какой-то открытости, то прежде всего должна быть открытая информация о самих каналах. И каким образом то, что было во время вот этого вот строительства телевизионной вертикали, каким образом все это волшебным образом в рождественскую ночь превратится в общественное телевидение, где, во-первых, должны быть представлены все силы общества. Это первый момент. Второй момент. Это телевидение платное. А как я представляю себе, российские граждане вряд ли захотят платить. И они должны сначала понять, за что они платят. Должна быть какая-то ясность. Мы все время приводим пример BBC, ну так там же существует прозрачность. Поэтому я ни секунды не верю в общественное телевидение. И если общественным телевидением опять будет руководить либо тот же Эрс, либо тот же Добродеев, либо тот же Кулисиков, то мы получим все то же самое, вот что мы имеем в наших властных структурах. Когда вот поговорили немножко о том, что должна быть демократизация, поговорили о выборах и забыли.
Телекритик Слава Тарощина, новогодние теленедели.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.